Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Свободное время» в студии Радио России и Радио Урал. Для вас работает Александр Борисов, за звукорежиссерским пультом Николай Румянцев. Вы знаете, когда я задумался о том, чтобы поговорить на эту тему, а тема звучит следующим образом: «Подготовка ребенка к первому классу», то у меня возник вопрос: не рано ли? Однако, погружаясь в тайны и закавыки этой непростой темы, я в итоге осознал, что почти опоздал. Поэтому я особо благодарен моей сегодняшней гости за ту мобильность, с которой она отреагировала на мою просьбу поделиться своими наблюдениями и своим опытом в этой сфере. Я приветствую в нашей студии Лидию Львовну Васильеву, педагога, руководителя школы скорочтения и управления информацией, тренера по адаптивным технологиям. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лидия Львовна, верно ли я расценил, что готовить дошкольника к школе необходимо чем раньше, тем лучше?
Конечно. Возраст 4-5 лет – это возраст обучения, а возраст 6-7 лет – это возраст социального восстановления. И чем раньше мы приступаем к обучению ребенка, тем больше шансов, что ребенок действительно будет подготовлен качественно.
Уже к обучению, то есть даже не подготовке
уже
к школе.
Уже к обучению.
А подготовка к школе, получается, по вашему представлению, это уже социализация ребенка?
Это и социализация, и перевод на внутренний контроль ребенка, и умение ребенка думать.
То есть это определенный набор навыков,
конечно,
именно сознание, мышление и так далее. О том, каким образом можно эти навыки нам, родителям, вычислить в своем ребенке, оценить его уровень его подготовки, мы поговорим чуть позже. А сейчас вы говорите, что педагогическую деятельность вы не оставляете ни на один день. Вот из всего вашего богатого опыта, как обычно это в семьях происходит, подготовка ребенка к школе?
Это в зависимости от того, о каких родителях идет речь. Вот сейчас всех родителей, это уже мой жизненный профессиональный опыт, мы делим на две категории. Те родители, которым под 40 и за 40, они получили образование, классическое образование в советской школе. И у них сохранилось ощущение, что нас в школе учили читать, писать, читать. Так, да. И точно ту же дорожку можно в данном случае прогнозировать для своего ребенка. И есть родители, которым по 30 и чуть-чуть за 30. Это уже дети, которые в перестроечное время учились в школе. И они четко осознают, что перенести ответственность на школу в полной мере нельзя.
Кто и из поэтому... них прав?
Правы вторые. Да изменилось время, изменились учителя, изменились родители, изменились дети, изменилось все. И посмотрите, если, например, лет 20-25 назад мы просто приходили, записывали ребенка в школу,
да,
и мы четко знали, что его всему научат, мы будем только помогать. На сегодняшний день в школы у нас самые настоящие экзамены. Если ребенок не соответствует уровню требований, значит, или он не попадет в эту школу вообще, или он попадет в тот класс, где дети послабее. А заведомо и подбор учителей в этом классе будет не тот, который хотелось бы для своего ребенка.
Ясно. Ну, вот знаете, я как раз попадаю вот в тот возраст второй категории, но мыслю почему-то как первые. Я не знаю почему, возможно, потому что ребенок у меня еще, хотя он уже пора. И более того, если я не озаботился подготовкой к школе, то я уже что-то пропустил. Что именно я пропустил, вот если я с 4 лет с ней не занимаюсь?
Ну вот посмотрите, значит, когда они приходят в школу уже в первый класс, несмотря на то, что они прошли подготовительные курсы в школе, там ведь проверяется не столько умение читать, писать, считать, проверяется знание окружающего мира, проверяется оперативное мышление, пространственное воображение, умение ребенка мыслить, слышать в вопросе суть. То есть сразу снимать информативный блок.
А это за счет чего происходит? За счет, я не знаю, лепки из пластилина? За счет каких упражнений или занятий
вот
ребенок может это развить?
Любой преподаватель должен четко осознавать, я всегда говорю, какое упражнение, с какой целью он проводит. Он должен знать, что у ребенка, у маленького ребенка доминирует первая сигнальная система. То есть он мыслит образами, качество его мышления намного выше. У него и оперативность другая, и скорость мыслительных процессов совершенно другая. А ребенок, который постарше, уже ближе к школе, 7-летний ребенок, мы его перевели уже на вторую сигнальную систему, вербальную. Он думает словами. У него вот те блоки, которые позволяли ему быстро и оперативно снимать информацию, практически не работают. Поэтому рекомендуется...
Вот за этот небольшой период времени,
да,
вот такие глобальные процессы?
Конечно, глобальные. Это уже на уровне физиологии. Это отбрасывать нельзя. И поэтому я всегда говорю преподавателям, что в обязательном порядке нужно сохранить и первую сигнальную систему образную, и плюс к этому дать умение ребенка брать информацию рассуждением.
С преподавателями ясно, но родители ведь не преподаватели, они не специалисты в этой сфере.
Если родители не специалисты в этой сфере, мере они должны отдать ребенка специалисту. Когда у нас болит зуб, мы же не пытаемся сами это сделать, мы идем к дантисту. Следовательно, здесь точно та же ситуация. На сегодняшний день пошел перекос, почему-то многие считают, особенно психологи, что они могут обучать. Меня всегда это поражает. Почему в педагогике мы считаем, что мы все являемся специалистами? Существуют методики, как научить ребенка читать, писать, считать, думать, дать алгоритмы. Психологу этого никто не учил. Почему на сегодняшний день в большинстве школ развития именно эта категория людей занимается подготовкой детей к школе?
То есть это не совсем верно?
Это не совсем. Это просто неверно.
В корне.
Этим должны заниматься специалисты по дошкольному образованию и по школьному
получается,
образованию.
У нас дефицит таких специалистов, раз они этим не занимаются, или таких курсов меньше, чем тех, о которых вы сейчас
почему?
Сказали.
Нет, и тех, и других достаточно.
Просто родители больше доверяют, получается, психологам.
Нет, и этого не надо говорить. Чаще всего родители ориентируются на ту школу, которая находится ближе к дому.
Дому. И там уж как повезет.
Да, взрослый человек мобилен, он поедет куда угодно. А ребенок, ну, сегодня вы его завтра, послезавтра по нашим пробкам будете возить в какую-то школу. А потом ребенок будет обесточен.
Скажите, пожалуйста, то есть получается, с 4 лет ребенка нужно, ну, просто, я скажу сейчас резко, насильно запихивать.
Не надо насильно.
Ну, хорошо. Буквально во все кружки, какие только... Вот,
ни под каким предлогом.
Можно дотянуться.
Ни под каким предлогом. Ребенок не машина. У него тоже существуют какие-то, вы знаете, ограничения. Конечно. Он чисто психологически, физически не готов к огромной нагрузке. Я порой сталкиваюсь с ситуацией, приходят родители, лидер, вон нам это и только это время. Начинаю выяснять, почему только это время. Потому что ребенок ходит на шахматы, он ходит в музыкальную школу, он ходит в художественную школу.
Так вот он и развивает у себя то, о чем вы говорите,
всё
вторую сигнальную систему.
Все сразу нельзя. Нельзя. Ребенка утром забрасывают в машину, везут в школу, со школы его забирают, чаще всего прямо в машине кормят обедом, и везут в одну школу, во вторую, в третью, и я всегда выхожу на разговор с такими родителями и сразу говорю, или у нас заберите ребенка, или на время, вот эти на полгода, на 8 месяцев, где-то остановите занятия, потому что ребенок уже обесточен. Этого не должно происходить.
Вот давайте мы сейчас, я общий вопрос такой задам, вы попытаетесь конкретизировать. Вы могли бы описать наиболее гармоничный подход к подготовке ребенка к школе? То есть в чем он заключается? Куда его прежде всего действительно определять? На какие курсы записывать? От чего стоит отказаться?
Сначала, наверное, должна работать голова, а потом руки, ноги и все остальное.
Ну, голова родителей.
Нет, и голова ребенка.
То есть сначала развиваем голову
ребенка. Да, когда нам говорят, что лидер, вы извините, мы ходим на футбол, и поэтому попытайтесь расписание подстроить под нас. Я всегда говорю, давайте мы определимся, что важнее, футбол или все-таки то, что позволит 11 лет в школе чувствовать ребенку комфортно.
А если родители вам говорят, что мой ребенок ходит на шахматы, как вы сейчас сказали. Это ведь тоже работа головы?
Это тоже работа. Значит, нужно каким-то образом согласовывать, чтобы не было перегрузки у ребенка.
Либо уже, ну, выбирать.
Любое занятие, оно должно приносить не только удовлетворение, не только пользу, но еще и ребенок должен это делать осмысленно. Вот они приходят 4-летки, они приходят пуховички.
То есть
они еще, ну, дети. И вот проходит короткое время, и когда мы видим этих ребятишек, как они выпрямляются, как они с удовольствием занимаются и понимают, зачем это они делают, вы знаете, испытываешь просто удовлетворение. Потому что ребенок на твоих глазах, он не взрослеет, он просто делает все уже осознанно.
Вот я замечаю это тоже по своему ребенку, но вы знаете, личный вопрос, пользуясь служебным положением, задам. Очень любит дочь моя книжки, где можно нажимать на кнопки, и там либо читают ей вслух, либо какой-то звук извлекается. То есть идет, например, «Сутеевская сказка», всем нам знакомая. Я, в принципе, очень лояльно, очень положительно отношусь к этим сказкам. И в определенный момент там нарисован такой значок, она нажимает на него, и там идет отрывочек из мультфильма, аудио. Как вы относитесь вот к подобным игрушкам?
Нормально.
Почему?
Потому что эта игрушка все равно заставляет ребенка думать. Надо дать ответ на тот или другой вопрос. И игровой момент, попал, не попал, он тоже имеет место быть. Это же возраст игры. Поэтому пусть ребенок играет, но он же параллельно еще и познает.
То есть я так просто забегая вперед, хочу прозондировать почву, что называется. Вы просто говорили, что вы крайне негативно относитесь к техническим игрушкам. Что вы подразумеваете под техническими?
Посмотрите,
тогда?
Вот на сегодняшний день у всех iPad, iPhone, и мои внуки не являются в данном случае исключением. Точно то же самое. И что происходит? Вот если дома минимизировать наличие даже вот этих вот игрушек, ребенок, который стремится что-то познать, он возьмется за книгу, он будет читать, он активно будет познавать. познавать окружающий мир. А ребенок, который с айпэдом, с айфоном и так далее, он в пассивном, в данном случае, ключе познает ту же самую информацию. Не напрягаются те или другие блоки головного мозга, которые отвечают за съем информации. А не будет умственного напряжения, не будет развития, не будет формирования знаний, умений, навыков. Это доказанный факт. И плюс к этому, давайте возьмем исследование Токийского университета. Там четко доказано, что игра и вообще увлечение вот этими игрушками приводит к тому, что стираются связи между нейронами.
И вот, интересно.
И вот мы, с одной стороны, стремимся ребенка чему-то научить, да. А с другой стороны, лишаем его этой возможности.
Просто очень показательно, что сами японцы об этом заговорили, поскольку это, ну, самая роботизированная и роботофильная нация.
Нет,
потому
просто...
что... Настолько там это все распространено, и мне кажется, прям с молодых ногтей они приучают к тому, что вот роботы пылесосит и играет с тобой и сказки рассказывает.
Одни из первых школ сокращения были открыты именно в Токийском университете. И спустя короткое время, а там же все действительно было технически решено. И вот они столкнулись с тем, что результаты нивелируются. На сегодняшний день этими проблемами занимаются глубоко медицинский центр Лос-Анджелесского университета, Токийский университет. И поэтому мы-то можем с вами ведь ссылаться на Льва Николаевича Толстого. Он впервые сказал, что существует два способа обучения. Первый способ обучения – это образовательный, когда ум ребенка наполняется знаниями, и он оценивается, по сути дела, на уровне физического тела, запомнил, не запомнил. И есть другой способ обучения, когда вот эта сумма знаний может быть переведена в практическую плоскость, и ребенок учится это делать и оценивается на уровне того, как эти знания помогают ему, как они применяются. Потому что знания, которые в практическую плоскость ребенок не может перевести, они не имеют смысла.
Ну да, это головастики такие,
конечно,
получаются. Хорошо, вернемся чуть назад и о конкретной подготовке ребенка к школе. Вы сказали, что в принципе сейчас рассчитывать на то, что школа научит всему, даже ребенка, который не умеет читать, писать, считать и приходит в первый класс, не приходится. Вот многие все-таки задаются этими вопросами, какими навыками и в какой степени должен обладать ребенок, поступающий в первый класс. То есть, что значит читать по слогам или уже бегло, или, я не знаю, просто буквы хотя бы складывать и знать алфавит. Вот это вот что значит читать? Вот давайте с чтения начнем.
Вот посмотрите, на сегодняшний день объем информации по всем школьным предметам увеличился. Соответственно, темп чтения должен в данном случае позволять ребенку что в школе удерживать информацию, что дома делать все домашние задания за определенное время. То, что на сегодняшний
уже
день...
с первого класса.
С первого класса. Мне порой приносят контрольные работы, например, контрольная работа начала октября месяца, контрольная работа министерства, где даны задачи с элементами математической логики, которые в школе не читаются. Если ребенку это не дали, почему это взято на контроль? И родители с высшим образованием очень часто приносят мне контрольные работы и говорят: «Лидия Львовна, у нас такое-то образование, мы не смогли решить, как это сделать нашему ребенку». Согласитесь, что это даже...
Абсурд.
Абсурд, и тут комментировать нечего. Следовательно, уровень подготовки ребенка подразумевается именно такой, который позволяет ребенку решать подобные задачи.
Значит, им... То есть нужно натаскивать своего ребенка?
Его нужно именно натаскивать. Давать ему алгоритмы решения тех или других задач.
И как вы к этому относитесь? Это действительно правильно?
Это совершенно нормально. Дети, которые выходят из нашей школы, они это делать умеют, они делают в легкую.
Хорошо, а если вот развитие ребенка все же отстает от этих стандартов, что тогда делать?
Значит, он будет в стрессовой ситуации постоянно, и вы вместе с ним будете тоже в стрессовой ситуации.
О стрессовой ситуации я сразу задам вопрос после небольшого коммерческого перерыва, затем снова вернемся в эту студию. Итак, продолжается программа «Свободное время». В студии для вас работает по-прежнему Александр Борисов. Сегодня у меня в гостях руководитель школы скорочтения и управления информацией, тренер по адаптивным технологиям, педагог Лидия Львовна Васильева. И ушли мы на перерыв, заговорив о том, что если ребенок не будет готов к поступлению в школу, то он окажется в стрессовой ситуации и будет находиться в ней какое-то продолжительное время. Итак, если ребенок все же попадает в эту стрессовую ситуацию, он не отвечает тем стандартам, которые школа предъявляет к нему, вы могли бы дать несколько советов о том, как вывести его из этой стрессовой ситуации? И родителям тоже, соответственно,
здесь
выйти.
Не может быть нескольких советов. Здесь совет один. Заниматься с ребенком надо начинать вовремя и готовить его к школе. школьному обучению надо вовремя. Чтение – это основа любого обучения, если ребенок приходит в первый класс, не умея читать. Это говорит о том, что у него не работают зрительные блоки, он слово не воспринимает как картинку. И очень долго он застрянет на уровне звукобуквенного вот этого вот обучения. Угу. Если у ребенка не работает смысловая память – он не будет осознавать, о чем идет речь, а, следовательно, не будет понимания этой информации, не будет запоминания этой информации. И так вот любой параметр интеллекта, все можно свести к чтению. Поэтому еще раз повторю, чтение – это основа обучения. Ребенок должен уметь к первому классу читать, понимать эту информацию, качественно усваивать и иметь возможность прибегнуть к этой информации, когда это необходимо.
Счет – это не такое фундаментальное умение, как чтение, я правильно понимаю?
Нет.
Или тоже нужно?
Если много лет назад дети приходили в школу, они должны были уметь читать в пределах десятка, на сегодняшний день этого недостаточно, потому что очень быстро, агрессивно идет нарастание сложности информации, а ребенок не привык к этому.
Не калечим ли мы детскую
нет,
психику?
Нет, однозначно нет. Если мы ребенка готовим заранее, не перекладываем ответственность на школу, на учителей, следовательно, ребенок комфортно, с удовольствием будет учиться и в первом, и в пятом, и в одиннадцатом классе.
Хорошо, ясно. А вот я наткнулся на публикацию, то есть вашу статью на одном из городских порталов. Кроме всего прочего, вы пишете там следующее. «К стрессу малыша приводит неправильно организованный учебный процесс», ну, о том, о чем мы сейчас говорили, «и активное взаимодействие с техническими игрушками с раннего детства. Привыкая к пассивному усвоению информации, дети не могут включиться и на уроках. Речь идет не о нежелании, а именно об отсутствии возможности. В связи с этим у меня несколько вопросов. Что такое неправильно организованный образовательный процесс? Это школа или родители?
Это система школьного образования. Вот посмотрите. Одни и те же блоки головного мозга могут активно работать от 5 до 7 минут. А дальше идет умственная усталость, отторжение информации. Учитель, опытный учитель, он всегда знает, что пусть на 10-15 секунд ребенка нужно переключить. Потом снова вернуться к этой теме, и ребенок будет усваивать информацию. А когда мы 45 минут ведем русский язык, 45 минут ведем математику и так далее, ребенок рано или поздно попадает в ситуацию, когда он начинает информацию отторгать, он ее уже не усваивает. Вспомните, пожалуйста, свои студенческие годы. Мы приходим к одному преподавателю, и мы испытываем огромнейшее чувство удовлетворения от того, что мы слышим. Мы усваиваем, мы боимся пропустить хоть слово. И приходит встает другой преподаватель, он хорошо владеет информацией, но он не может нам ее дать. И мы пытаемся скрыть, что хоть здесь, хоть сейчас мы готовы уже отключиться.
Хорошо, а что значит пассивное усвоение информации?
Скажите, пожалуйста, как легче удержать информацию, когда мы смотрим кино или когда мы читаем книгу? Где будет умственное напряжение?
Во втором случае.
Во втором случае. Так вот, все вот наши эти фильмы привели к тому, что я, например, внуку собственному говорю, давай мы с тобой эту книгу прочитаем. Он говорит, бабуль, ну я же посмотрел уже фильм. Зачем? Я говорю, первая экранизация не всегда соответствует тексту. Тебе учитель будет задавать вопрос не по фильму, а по тексту. Поэтому ты должен этот текст знать. А многие родители просто-напросто стали в сторону. И дети, многие по фильмам на сегодняшний день готовятся к урокам.
Но это уже в средней школе, так называемой, да?
Почему? И начальная.
И в начальной тоже?
Конечно.
Ну, это какие-то страсти рассказываете. Мне все страшнее и страшнее становится.
Я работала всю жизнь в школе. Сейчас 22 года я руководитель этой школы. Ко мне приводят детей не с автобусной остановки. Ведут те родители, которые понимают, что на сегодняшний день непрерывный образовательный процесс – это необходимость. Они своими детьми занимаются изначально. И тем не менее мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, что приходят дети с каждым годом все слабее и слабее.
Ясно. И вот еще один момент по поводу той цитаты, о которой я сказал выше. Неужели технические игрушки, они действительно столь разрушительны для мышления, для сознания
ребенка?
А мы же не
можем с вами отказаться от них. Я не могу каждый день несколько часов не проводить в интернете,
да,
потому что мне нужна информация.
Вот в
мне вставать
и дело
перед людьми, и я должна сама постоянно учиться, учиться, учиться. И точно так же тут. Нет, ребенок должен уметь работать. Со всеми этими игрушками он должен быть на «ты». Но это должно быть ограничено по времени. И все.
Ясно. Вы даете также в этой статье весьма содержательный совет относительно того, что необходимо больше доверять своему ребенку, а не жалобам учителя на рассеянность или несобранность малыша. Но вот тут у меня возникает вопрос, а где пролегает та граница, которое разделяет ответственность родителя и возможности учителей. Всегда ли нужно отстаивать поведение своего чада как верное?
Нет. Отстаивать 100% нет. Пытаться разобраться в этой ситуации. Приходит ко мне, значит, мама, жалуется на преподавателя. Угу. И вот это еще в бытность, когда я работала в школе. Таких ситуаций было очень много, так. Потому что я завуч. И я всегда в таком случае говорю, у вас один ребенок, двое детей. Вы можете сказать, что вам всегда хватает сил, чтобы разобраться со своим собственным ребенком. Ребенок ваш в 5 классе, учитель, на которого вы сейчас жалуетесь, за день должен отработать в 5 классах. Это 150 учеников. Физически на каждого ребенка не дотянешься. И порой где-то действительно ты что-то пропускаешь. Так вот вы сейчас должны встать в такую позицию, что ребенок должен понять, да, в данной ситуации он повел себя неправильно. Разбираться, кто не прав, ребенок или учитель, не стоит. Контры с учителем не стоит. Учителю надо помочь найти общий язык с вашим ребенком.
Равно как и ребенку помочь.
И ребенку помочь найти общий язык с преподавателем. Не бояться преподавателя, а подходить к нему со своими вопросами. И я не думаю, что преподаватели будут отказывать.
То есть получается, что родитель должен занять такую не то чтобы нейтральную позицию, но он должен выступить
он
медиатором.
Он заинтересованная
таким, да?
сторона, да. Но он должен каждый раз все-таки помочь и учителю, и ребенку сделать шаг по отношению друг к другу.
И вот еще все-таки, вы знаете, когда я прочитал вашу статью, мне показалось, что как раз по поводу натаскивания вы как-то не очень позитивно по этому поводу отзываетесь. Именно в статье, которую я нашел в интернете. А здесь, в нашем разговоре, вы сказали, что да, нужно именно натаскивать.
Так, вот смотрите, когда я в статье об этом говорила, я говорила о традиционном взгляде родителей на то, что если мы научили ребенка читать, писать, читать, этого достаточно. А сейчас мы говорим с вами более широко, более глобально, что натаскивание должно включать в себя и умение ребенка думать, и пространственное воображение, и арифметико-практическое мышление, и зрительную память.
Понятно. То есть нужно понимать, на
конечно,
что натаскивать.
Конечно.
И вот мы подошли, мне кажется, к определяющему вопросу для любого родителя. Вот смотрит он на свое чадо. Вот уже там через какое-то время этому ребеночку стоять под сентябрьским дождичком с букетом наперевес в своей первой школьной линейке. И я думаю, у каждого родителя возникает, ну, если не волнение, то, по крайней мере, какое-то переживание, а действительно ли готов, а как он там будет? Вот по каким признакам можно догадаться, что ребенок адаптируется в новой ситуации? Что ребенок социально активен, что он сориентируется с домашними заданиями и так далее и тому подобное. То есть какие моменты, какие вот такие звоночки должны успокоить родителя, а какие, наоборот, насторожить?
Вы знаете, вы задали слишком много вопросов.
Я понимаю.
Здесь нельзя ответить ведь однозначно. Он ведь ребенка видит не 5, не 10 минут в день. Он видит, как ребенок находит общий язык с другими. Он в данном случае наблюдает, как ребенок его слышит, как реагирует.
Вот он как это оценивать?
Как это оценивать? Если ребенок не может в ваше отсутствие выполнить какое-то задание, значит, вы его не перевели на внутренний контроль.
Это 7-летний ребенок.
Почему 7-летний? И точно так же, и 4-5-летний. Вот дети приходят, сейчас нам привели 4-леток новый, новый набор. И ко мне подходит мама и говорит: Лидия Львовна, моему ребенку надо в несколько раз больше заданий. Он делает это очень быстро, и он постоянно говорит: почему Ольга Степановна, преподаватель, мало мне дает? Я хочу все больше и больше. Я говорю: так вот и подойдите к Ольге Степановне, чтобы объем был увеличен домашних заданий. Ребенок заинтересован. Она говорит: он просто приходит домой, раздевается, моет руки и говорит: все,
сам.
Я пошел заниматься. Да.
В 4 года?
В 4 года. Он не просит, говорит,
вундеркинд.
Меня рядом сесть.
Вот у меня одна реакция. Вундеркинд.
Не вундеркинд. Это нормальный ребенок. Нормальный ребенок, в котором уже есть познавательный интерес.
Но этот же интерес может проснуться и чуть позднее. То есть переживать, если в 4 года он не требует себе дополнительных домашних...
Значит, работать над этим всего-навсего. Это не трагедия.
Вот, не
это
трагедия.
Все, это все то, что воспитывается, то, что...
Восполняется.
Конечно.
А вот если мы говорим прямо о тех, кто поступает в первый класс в этом году, то есть о 7-летках, как все-таки оценить вот именно уровень мышления?
Не надо оценивать самим. Вы ходите в подготовительный класс. Подойдите к учителю и скажите: сегодняшний уровень требования каков? Что должен мой ребенок знать, что должен он уметь? Соответствует ли мой ребенок этим требованиям? Я думаю, что учитель ответит вам грамотно.
И в любом случае, я просто это к тому, чтобы не отчаивались родители, если вдруг что-то не соответствует, или как-то нужно просто тогда больше внимания уделять
своему ребенку. Зачем отчаиваться? Надо не отчаиваться, надо просто-напросто делать.
Спасибо вам большое. Вот с этим советом, наверное, позитивным, мы и закончим разговор. Время диктует свои правила. Спасибо большое еще раз. Лидия Львовна Васильева, руководитель школы скорочтения и управления информацией, тренер по адаптивным технологиям, педагог, была сегодня в гостях программы «Свободное время». Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Это была программа «Свободное время». Эфир для вас провели Александр Борисов и звукорежиссер Николай Румянцев. А через несколько секунд на первой программе радиосети в эфир выйдут наши коллеги из других городов и районов Свердловской области. Всего вам доброго.